Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282. Это возбуждение ненависти или вражды в отношении гражданина Украины, известного в интернете как пранкер Вольнов. По данным следствия, пранкер публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших, ну и так далее. На этом фоне появились сообщения о том, что, вот, к примеру, экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ в молодежном парламенте при Государственной Думе уже на следующей неделе будет обсуждать инициативу других пранкеров. Пранкеров Владимира Кузнецова, Вована, и Алексея Столярова, Лексуса, по разработке закона, который бы отдельно и особым образом наказывал за распространение ложной информации в интернете. Вот насколько нужен такой закон, нужен ли контроль за социальными сетями и благосферой, об этом будем говорить. С нами сегодня председатель молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воронцова. Рапаева. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
И глава агентства «Социальные сети» Денис Терехов. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Прямой эфир, напомню, значит, можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram «Говорит МСК-бот». Можно звонить, но давайте со звонками чуть-чуть попозже. Начнем с того, как каждый участник свое отношение к этому возможному контролю за социальными сетями выскажет. Мария Воропаева, прошу вас.
Да, спасибо. Хотелось бы сказать о том, что инициатива ни в коем образом не связана с социальными сетями, физическими лицами, то есть теми пользователями, которые, как мы с вами, например, ведем аккаунты. Речь идет о тех блогерах, о тех владельцах телеграм-каналов, которые распространяют информацию на неопределенный или определенный круг лиц. Именно с этим была связана инициатива пранкеров, которые являются членами экспертного совета при молодежном парламенте. Поэтому, собственно говоря, они к нам обратились, и инициатива будет рассмотрена на следующей неделе. Безусловно, инициатива для реализации непростая, и здесь необходимо будет привлечение экспертов, как в части, собственно говоря, самой процедуры, так и наказания, потому что в том числе и здесь есть полярные мнения. Но в целом сложившаяся ситуация в Кемерово, она, безусловно, говорит о том, что такое понятие в законодательстве должно появиться, потому что мы все понимаем, какие могут быть последствия, и, может быть, вот поведение вот этого пранкера украинского, да, это будет прецедентом для того, чтобы в российском законодательстве появилось вот такое понятие, как сказали пранкеры, закон о фейках.
Так вот, скажите, пожалуйста, вот вы с самого начала сказали, это не для всех, а только для блогеров. А все и блогеры, они как различаются?
Ну, все и блогеры различаются очень просто. Блогеры – это те, кто распространяет, еще раз говорю, информацию намеренно, то есть, по сути, являясь источником новостей тех самых, да. Я как пользователь этих блогеров и, допустим,
Если позволите, я просто знаю точно ответ на этот вопрос.
Хорошо, Денис.
Значит, некоторое время назад был принят так называемый закон о блогерах,
когда... Ну, тот, который про 3000.
Который был отменен уже теперь. Понимаете, у нас так часто что-то принимается, отменяется. Мне вообще казалось, я просто об этом много говорил, извините, что там себя цитирую, что, в принципе, законодательство образца 2005 года, ну, так или иначе, регулирующего там интернет, в принципе, хватало, чтобы решать любые проблемы. Я напомню, что одного блогера, бывшего пресс-секретаря бывшего уже сейчас президента Татарстана, вообще посадили на реальный уголовный срок за информацию о том, что якобы Митимир Шамиев умер. Вот он получил реальный срок. Не было никаких законов о блогерах, не было никаких ужесточений, законов яровых. Каким-то образом нашли в законодательстве возможность человека, который вот устроил вот этот шум,
наказать. Вы понимаете, одно дело нашли, другое дело, когда бы это было уже прописано.
Это правило должно быть.
Мне просто кажется, что на сегодняшний день мы так много напринимали разных законов, связанных с интернетом, регулированием интернета, что если просто они хоть немножко там администрились и исполнялись, то не нужно было придумывать новые законы. Да? Я не хочу говорить банальность про то, что строгость законов в России, значит, как компенсируется необязательность их исполнения, но по факту это так.
Ну, с другой стороны, был бы человек, а статья найдется.
Тут ведь самый главный вопрос, а что считать вообще недостоверной новостью?
Так.
Потому что вообще, когда пранкеры предлагают, значит, бороться с пранкерами, ну, это немножко там, знаете, волки за викторианство. Потому что в основе пранка лежит, ну, некая такая шутка. Иногда шутка добрая, когда там кто-то звонит и представляется, не знаю, Алла Пугачева и говорит, я хочу пойти с тобой на свидание. Ну, и там, ха-ха-ха, программа розыгрыш. Иногда шутки бывают там злые и чудовищные, как вот последняя история с Кемерово. Ведь, понимаете, здесь это очень тонкая грань. Это очень тонкая грань, когда заканчивается шутка, когда заканчивается розыгрыш, и начинается вот уже, там, что называется, пляска на костях.
Подождите,
а... Нет, здесь речь о последствиях. Да, мы же прежде всего говорим о последствиях, а не в том, чтобы я позвонила и кого-то разыграла.
Как вы можете это измерить? Вот мне позвонила Алла Пугачева, а я так расстроился, что пошел, выпрыгнул из окна.
А последствия в том, что как раз-таки вот в рамках данной ситуации по Кемерово, да, пранкеры приводят, наши пранкеры российские, говорят о том, что подобное распространение новостей может привести к чему? К тому, что люди выходят на несанкционированные митинги, они в том числе и об этом говорили, да, которые могут привести к определенным последствиям. Да. Но мы же с вами сейчас рассуждаем на эту тему, сидя здесь, в Москве, и нас эта история с Кемерово, безусловно, да, всех коснулась.
Понимаете, какая штука?
Давайте посмотрим.
Смотрите, нет, секунду, просто обеззубые старухи, вот это вот все Высоцкий пел еще до 80-го года. В 80-м году он умер. Тогда не было блогеров. Слухи были все равно. С ними невозможно бороться, даже вот если вы придумаете какое-то законодательство. Или вы считаете, что это какая-то особая форма слухов?
Нет, это безусловно, это не дело о слухах, да, я намеренно распространяю недостоверную информацию.
Так слухи тут... обычно распространяют намеренно.
Так вот, и давайте тогда и слухи, и клевету, как мы говорим, да, что их нужно отличать здесь в данном случае, если вообще
я...
в целом.
Сейчас,
и,
подождите,
да,
секунду.
И здесь речь как раз-таки идет о том, что когда блогеры, в том числе и видеоблогеры, когда мы видели, они выпускали там на своих YouTube-каналах информацию, ребята, не верьте, 400, 500, 700 погибших, нужно выходить на митинги, нужно требовать от властей ответа. В итоге что они сделали? Они через два дня все свои видеоблоги поудаляли. Друзья, где ваша ответственность? Где ваша социальная ответственность перед теми людьми, которых вы загоняете?
Смотрите, но ведь параллельно этому губернатор Кемеровской области говорил о том, что на площади 200 человек, хотя все понимали, что в этот момент на площади намного больше народу.
Вот его привлечь бы, да, за недостоверную информацию.
Ведь это же тоже проблема или нет?
Здесь еще раз, мы давайте путать, это разные вещи. Это заявление официального лица. Да, губернатор так, как официальное лицо.
Друзья,
а есть...
друзья, в этой истории с Кемерово и вообще со всей информационным полем с Кемерово так много, продано мерзости, что мне кажется, что вот мы сейчас договоримся до чего-то страшного. У меня вот есть такая гипотеза.
Ну, давайте не договариваться до чего-то страшного.
Я имею в виду, что ну, если так можно выразить со всех сторон, хотя как может быть со всех сторон, да, тут сторона одна, все, для этого, это общее горе. Но тем не менее, вот со всех сторон было много всего неприятного, и я не знаю, что хуже. Когда выходит там несколько тысяч человек на митинг в городе, когда действительно они хотят разобраться. Неважно, пранкеры что-то наговорили или не пранкеры наговорили. И когда власть, в общем, ну, мягко говоря, не разговаривает с людьми. Вот это страшно. Вот,
подождите,
это куда страшнее.
Но другая история. Смотрите, 569-й пишет, а можно что-то просто сделать, чтобы люди не верили всякой чуши? Нет, ну правда, ведь как бы это тоже вариант на самом деле.
Ну вот смотрите, вопрос же, дело в том, что обсуждая ситуацию по Кемерово, мы не можем как бы разделить субъективное и объективное, здесь очень много эмоционального.
Так господин Терехов говорил, что в принципе в этой истории очень будет сложно разделить.
Нет, я еще раз говорю, здесь мы как раз-таки сейчас говорим о том, что мы должны определить объективные, вот вы говорите о том, что давайте научим людей не верить там неправде, да, но только вопрос о том, что очень часто бывает, что правда у всех своя, да, если мы не говорим о цифрах, о каких-то там суждениях. Но здесь, еще раз говорю, произошла какая ситуация? Люди намеренно распространяли недостоверную информацию. Вопрос, ключевое слово «намеренно».
Тогда подождите, по-другому. Вот уже кто-то написал об этом. Ну, тут еще спрашивают, надо ли телеканалы наказывать за историю с распятыми мальчиками. Но сейчас не об этом. Смотрите, что-то горит. Об этом не рассказывают в средствах массовой информации. Люди начинают додумывать, потому что они передают из уст в уста. Потом это подхватывают какие-то блогеры. Так вот, тех, которые из уст в уста, тоже ведь тогда надо наказывать?
Еще раз говорю, мы с вами сейчас говорим о тех источниках распространения информации. Если я вам сейчас передам какую-то новость...
То есть мы возвращаем опять про 3000.
Мы сейчас говорим, да, прежде всего, безусловно, мы должны определить какую-то группу. Если мы говорим о данном законе о фейках, мы должны определить группу субъектов, да, если говорить языком законодателя, на которую, собственно говоря, этот закон будет распространяться.
То есть, грубо если говоря, мы опять возвращаемся к истории. Если у тебя столько-то читателей, ты должен задумываться над тем, что ты говоришь.
Безусловно. Кто будет решать, фейк фейк это или не фейк.
Вот.
Вот главный вопрос. Вот потому что иногда фейк может быть оценочным суждением. Мне кажется, что в таком торговом центре было так много людей, ситуация сложилась так, что не может быть просто 60 погибших.
Сейчас, мне кажется. Сейчас таким образом СМИ поступают, которые пишут «мне кажется» или «по мнению там, наших источников» или так далее. Но еще раз говорю, если разобраться в этой ситуации по Кемерово, опять же, возвращаясь по результатам, которые она возникла, блогеры... Телеграм-каналы некоторые писали о том, что ребята, погибших больше, от нас скрывают правду. Это не были оценочные суждения, это были...
То есть, подождите, тогда мы возвращаемся. Если бы они сказали, мне кажется, что надо, что от нас скрывают правду, тогда бы и вопроса не было.
Безусловно, здесь, понимаете, вопрос в регулировании. Здесь очень четко нужно определить состав преступления или состав правонарушения.
Это суд будет решать?
Прошу, Денис Терехов.
Это будет решать? Вот кто это будет
нет,
решать?
Если информация... это будет закон,
безусловно,
значит суд.
Безусловно.
Ну, подождите, вы вообще можете себе представить, какой объем, в принципе, вот знаете эту цифру, сколько появляется сообщений оригинальных в социальных сетях каждый день?
Ну, миллионы, я боюсь.
20 миллионов. Это оригинальных постов. Мы сейчас не считаем даже ретвиты. 20 миллионов.
Еще то раз, есть, нужно разделять.
Я прекрасно понимаю. То есть мы наймем, как я просто хотел понять, как вы просто хотите это администрить. То есть мы, значит, наймем какую-то киберполицию страшную, которая будет сидеть и все это читать. Потом, это, значит, какие-то кибер-IT-эксперты будут находить сообщения, которые, как им кажется, являются недостоверными. Они должны будут убедиться, что они недостоверны, значит, составить заявление, передать дело вначале следствию, потом следствие пройдет, значит, расследование, потом передаст суд.
Это не те масштабы, говорите. Нет, хорошо, прошу.
Да, коллеги, дело в том, что вот сегодня действует...
Если можно в микрофон.
Да, если да, сегодня спасибо. Мы говорим о том, что действует общий порядок, установленный Роскомнадзором, да, который связан с блокировкой сайта, заявительный порядок, я думаю, что здесь он должен быть ровно таким же. В заявительном порядке, когда, например, человек вот сейчас, вот вы посмотрите, Роскомнадзор, он не может заблокировать ресурс вот этого пранкера, который распространял недостоверные новости. Он не может его заблокировать, потому что блокировка происходит каким образом?
Потому что интернет мировой.
В судебном порядке.
Потому что интернет мировой, скажут вам.
И сегодня мы понимаем, что если мы говорим о фейковых новостях, точно такой же должен быть механизм в заявительном порядке.
Представители Олега Дерипаски как-то за два дня умудрились заблокировать все, что связано с Настей Рыбкой, и что-то у них это получилось. Я думаю, что это вопрос желания. Значит, и,
есть так может быть, как раз, подождите, может быть, как раз тогда вернемся к идее госпожи Воропаевой, которая говорит, а вот чтобы не вопрос желания был, а вопрос конкретного закона или правил.
Дабы соблюсти формальности, это предложение было пранкеров наших, да?
Безусловно.
Которые входят в состав экспертного совета.
Это отдельный вопрос, да.
Вот если вы домотаете, например, ВКонтакте до конца странички, у вас там будет надпись, значит, служба поддержки. Вот если туда нажать, то можно пожаловаться на любую проблему. Там, на детскую порнографию, там, на нелегальный контент, значит. В том числе, наверное, на это можно пожаловаться. Я не помню ни одного кейса, когда бы жалоба подобная осталась без рассмотрения. Техническая поддержка контакта очень корректно в этом смысле работает. И там, ну, я знаю просто историю, там, когда там одна дама узнала, что с ее там 12-летней дочерью переписывается какой-то там взрослый мужчина, ну, в общем, этого мужчину довольно быстро заблокировали, да, и это ушло несколько часов. То есть нет такой проблемы. То есть если вы видите о том, что есть какая-то, что-то, что вас возмущает, то не надо бежать к милиционеру или бежать в суд, и не надо никакой закон принимать. Можно просто, вот, что называется, пожаловаться в администрацию социальной сети. В случае, например, с ВКонтактом и Твиттером, ну, я просто утверждаю, что это работает очень быстро, Твиттера есть представительство в России. Что касается Фейсбука, там...
Или Ютуба, к примеру.
Да, YouTube, ну, это Google, да. Что касается Фейсбука, там происходит чуть медленнее, ну, вот, там, вот нашего с вами коллегу Кирилла Токарева, ведущего РБК. Вообще, там, прошу прощения, слово «азер» заблокировали в Фейсбуке. Там, хотя это было просто вырвано из контекста, но тем не менее кто-то пожаловался, его взяли и заблокировали.
Так, Санчиксон пишет, это к вам, госпожа Воропаева, двойные стандарты, получается, это пранкеры против пранкеров, вот об этом он пишет. Двойные стандарты, значит, наши на Украине звонят, и вся Россия радуется и аплодирует. Украинские примерно то же самое сделали, мы говорим, посадить, арестовать, заковать в наручники. Нет, вы не видите в этом двойных стандартов?
Еще раз говорю, вопрос в последствиях, давайте исходить из этого. О том, что позвонили наши пранкеры кому-то и разыграли какого-то политика, люди не получили каких-то призывов выйти и куда-то на митинг, и куда-то, и что-то каким-то конкретным действием.
Но насколько объективно то, что вы говорите, что именно из-за блогеров, а не из-за отсутствия информации, не из-за правильной реакции со стороны властей люди вышли на улицу?
А вы потому что послушайте тех людей, которые выходили на площадь. Они выходили с требованием, потому что они считали, что и услышали информацию о том, что погибших было больше.
Но они говорили, что они именно у пранкера это услышали?
Они говорили о том, что они услышали это в интернете.
Хорошо, прошу, действительно люди ссылаются теперь на интернет, а не на одна бабка сказала?
Друзья, мне все-таки кажется, что история с Кемеровым — это не история про злого пранкера. Ну, проще всего сейчас взять и все повесить. Ну, просто немножко тема другая, да, программы. Ну, я просто не могу это не сказать. Это очень легко все повесить на этого пранкера. Там, я оставим там за скобками.
Нет, тогда это любую историю потом можно будет вот так обсуждать. Вы будете говорить, не он виновен, а она виновна, или что-то другое виновно.
Вот еще раз говорю, я понимаю, что это как бы информационный повод, что называется, для того, чтобы вот как бы на эту тему поговорить и там, возможно, законодательную инициативу продвинуть. Но я глубоко убежден, что вот в таких очень тонких материях, оценочных материях, субъективных материях, как анализ каких-то сообщений, очень сложно говорить о каком-то массовом контроле. Ну, просто невозможно. Ну, на сегодняшний день нет. Я просто об этом говорю уверенно, потому что у нас там один из видов бизнеса — мониторинг социальных медиа. Невозможно машинно там анализировать сообщения. Машина, например, слово сарказм не понимает, да? Машина не понимает, что самое главное, это новость достоверная, недостоверная. Это человеческий фактор.
Хорошо, это Денис Терехов, Мария Воропаева. Это нас возвращает к вопросу о том, насколько это будет дорого. Да, это можно, наверное, сделать, да, это, возможно, будет полезно, но не будет ли это слишком дорого, и потом окажется, что это будет закон Яровой 2, который так много критикуют?
Да, спасибо. Не думала, что к этому мы придем. Но еще раз говорю, если мы будем блокировать подобные ресурсы в заявительном порядке, когда пользователь самостоятельно, я, вы, там, Денис, кто-либо укажет на то, что вот человек распространяет такие сведения, которые приводят к таким-то последствиям, нужно блокировать ресурс. А пранкеры, наши Lexus и Vovan, предложили очень правильное наказание, как мне кажется, которое могло бы сыграть очень правильную роль именно в этом случае. Это общественные работы.
Вот подождите, пусть... сначала блокируем. Вот я написал, например, что мне кажется, что вы сделали что-то неправильное, вас блокировали, а потом все-таки будет суд.
Безусловно, конечно.
То есть общественные работы не по заявлению?
Нет, безусловно.
Хорошо. А почему общественные работы – это хорошо?
Ну, как мне кажется, это такая мера наказания, которая сегодня, к сожалению, в России, в таком стиле очень правильная будет. Почему? Потому что штраф, например, блогер, да, который зарабатывает там с распространения своей информации, между прочим, почему люди это делали? Они хотели словить так называемый хайп. И очень многие люди действительно посмотрели очень много просмотров там и так далее. Почему эти новости распространяли? Собственно говоря, поэтому здесь не нужны штрафы, а именно такие вот вещи, когда ты идешь и делаешь своими руками, своей головой, думаешь о том, что делаешь.
Хорошо.
Впредь.
Денис Терехов, а теперь возвращаемся вот к этим модным блогерам или популярным блогерам, которые, по большому счету, по количеству просмотров, по количеству прочтений можно сравнивать, по сути, с официальными средствами массовой информации. Перед средством массовой информации реально стоят много ограничений, чего вы можете сказать, чего не можете сказать и так далее. Может быть, тогда как-то иначе решать эту проблему, ведь блогеры-миллионники реально говорили то, в чем они не уверены, но подавали это похожим на истину, нет?
Ну, смотрите, все большие там блогеры, там, у которых там за миллион подписчиков там, и несколько миллионов просмотров их роликов, они все, в общем, думают, прежде чем что-то сказать. Есть такой вот блогер, называется Red21, он там такой большой тучный мальчик сидит, значит, рассказывает какие-то глупости, его, пардон, все время рвет в эфире. Так вот, он несколько раз блокировали за то, что его рвет в эфире, ну у него такая манера, что ли, подача экстравагантная, его несколько раз за это блокировали, он перестал этим заниматься, ну, потому что он на этом зарабатывает деньги. А какая-нибудь абстрактная Саша Спилберг или там Мария Вэй никогда не позволит себе сказать никакую глупость, потому что ее точно так же заблокируют. В этом смысле Google и YouTube довольно корректно сотрудничают с нашими там соответствующими органами, и поэтому по-настоящему, для по-настоящему серьезно крутых блогеров, для которых это бизнес, для них очень важно все-таки находиться в неком правовом поле, потому что для них это деньги. И здесь их от классических медиа отличает разве что то, что они иногда матерятся в эфире, а в эфире классических медиа вроде пока еще не матерятся.
Но тогда мы возвращаемся к кемеровской истории, которая, как многие считают, особенная история, история, которую нужно обсуждать с точки зрения того, что произошло. Ведь теперь блогеры, популярные блогеры, начинают извиняться за то, что они говорили. С таким мы тоже встречались прежде редко.
Ну, почему? Слушайте, и СМИ официальные, да, опровергают информацию, если она оказалась недостоверной. Здесь же вопрос в чем? Вот если этот кейс просто разобрать, то совсем холодно. Какой-то негодяй, значит, намеренно запустил вот этот слух, да.
Ну, или негодяи.
Или негодяи, да. Там наши там товарищи, не перепроверив, его подхватили. Если бы они продолжали настаивать на том, что действительно там погибло 500 человек, ну, наверное, с ними тоже следовало бы разбираться. Если они признали свою неправоту, извинились и опровергли это, то совершенно,
хотите,
совершенно логично.
Хотите, я вам процитирую просто, да, готовясь к сегодняшней программе, могу процитировать. Ну, просто,
чтобы
да?
ничего лишнего не цитировать,
да,
учитывая сложность ситуации.
Да, безусловно, да. Николай Соболев, все знают этого блогера, я думаю, да, он...
Многие знают, да. Давайте тоже не делать дополнительную рекламу.
Вот он, собственно говоря, в своем ролике рассуждал. Вы верите, что погибло всего 60 человек, о которых говорят с телеканалами? Я лично в этом сомневаюсь. А 28 марта удалил этот ролик с Ютуба.
Но подождите, с другой стороны, вот тут как раз мы возвращаемся к тому, что он говорит, он задает вопрос, верите ли вы, и говорит, это, я это, сомневаюсь, это мое мнение.
Это цитата, там было дальше действительно еще более...
Все-таки были утверждения. Были. Хорошо, давайте сделаем короткую паузу, срочное сообщение BBC. Пишет, состояние пострадавшей в Солсбери Юлии Скрипаль более не оценивается как критическое. Еще одно сообщение. Состояние здоровья Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным. Это в данном случае, в данной ситуации, наверное, нужно говорить, что это хорошие новости. Подробности в ближайших информационных выпусках. Мы возвращаемся к обсуждению темы фейковых новостей в интернете, на которые люди реагируют серьезно и, может быть, чересчур серьезно, а те, кто делает эти новости, остаются безответственными. Как теперь принято говорить, и говорить довольно часто по этому поводу. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8 692 пишет. Может, беда в том, что официальные СМИ и власти не дают нужного объема информации, и народ, ну, он не находит ее, черпает у блогеров, вот и все. Мария Воропаева.
Я могу сказать о том, что любая ситуация, наверное, особенно такая, которая повлекла большую гибель людей, она требует оценки прежде всего. И когда мы говорим об информации от официальных источников, безусловно, она должна быть проверена. Конечно, мы как...
Секунду, я вас перебью, потому что Виталий уже об этом написал. Он, правда, отматывает сразу 86-й год и пишет, когда произошла авария в Чернобыле, вот чтобы информация была максимально проверенной, да. Ее долго-долго не давали.
Да, вплоть и вот до майских праздников, да, безусловно. Но давайте не будем сравнивать события 30-летней давности. Вопрос же мы сейчас говорим о том, что сегодня... Органы, официальные лица действуют в соответствии с законодательством, которое установлено. Они дают проверенную информацию. И, безусловно, я уверена, что все спецслужбы, которые работали на месте трагедии, не работали так, как нужно, и давали ту информацию, которую они действительно, мне кажется, не скрывали ее от общественности. Тем более мы сами видели о том, как инициативную группу пустили в морг. Ну, простите за такие подробности, да, чтобы они посчитали трупы.
Но ее пустили в морг, когда люди были уже на площади.
Да. Я понимаю, но, безусловно, сразу же там происходил еще разбор завалов.
Хорошо. С вашей точки зрения, Денис Терехов, из этой ситуации вообще существует какой-то выход, который бы устроил всех?
Я могу повторить только то, что я уже сказал. Мне кажется, не нужно принимать новых законов. Нужно администрить, собственно, лучше то, что уже принято. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что не нужно нанимать большую армию киберполицейских, там какую-то очередную спецслужбу создавать. Нужно просто, там, извините за пафос, использовать там, силы обычных пользователей соцсетей. Ну, грубо говоря, такая вот программа «Народный стукач», извините, там, да, прямолинейно.
Хорошо, тогда по-другому я спрошу. Просто вот мы неизбежно возвращаемся к истории в Кемерове, и поэтому вот с вашей-то точки зрения информация подавалась в нужном объеме и вовремя, или действительно были проблемы?
Ну, слушайте, ну, то, что творили кемеровские власти с информационной точки зрения, это, конечно, просто ужасно. Я не знаю, как себя там нужно вести правильно, и никогда не бывает, наверное, какого-то правильного сценария поведения в подобных ситуациях, но вот, собственно, цитата ваша из смс-ки слушателя о том, что кейс с Чернобылем очень похож. Это правда очень похоже. Эти слухи появляются, и эти слухи не появились бы, если бы с людьми сразу разговаривали достойно.
Но сразу же ведь, ну, не всегда понимаешь объема того, что происходит.
Понимаете, вот в мире, где есть две радиостанции и там три газеты, можно позволить себе молчать, ну, потому что ты контролируешь информационное поле, да? А после того, как там гегемония, я бы сказал, средства массовой информации исчезла на право массовой коммуникации, и каждый блогер Вася становится внезапно средством массовой информации, власть просто не имеет права молчать, рассчитывая, что люди будут ждать, когда же она там снизойдет до общения с ними.
Так, может быть, начать управлять блогерами, и вот тогда можно будет вернуться к истории...
Я не отказываюсь верить, что можно начать управлять блогером. Знаете, это как-то собака, которая попробовала человеческую кровь, там, должна быть пристрелена, да? Поэтому, конечно, люди, которые попробовали писать, и люди, которые стали внезапно медиа, ну, я имею в виду, имею в виду блогеров в широком смысле, вообще пользователей соцсетей, конечно, они не откажутся от этого.
У нас совсем мало времени до начала информационного выпуска, но я все-таки прочитаю, что пишет Славик. Люди в Кемерове выходили на улицу не из-за того, что сказал какой-то пранкер, а из-за того, что власти, убегает много сообщений, допустили серьезную трагедию. Вот давайте все-таки вот эти оценки оставим на более позднее время, но в любом случае, Александр пишет, информация должна поступать каждую секунду на самых больших экранах. Мол, тогда и проблемы не будет, никакие блогеры ничего лишнего не скажут. Мы не готовы к этому?
К экранам?
Нет, к ежесекундной информации.
Как мне кажется, что в любом случае каждую секунду новую информацию мы подавать не сможем. Да? Мы...
Другой объем. А прямо сейчас программа «Своя правда». Мы прервемся на информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
О необходимости контроля над социальными сетями и благосферой мы говорим. Сегодня с нами председатель молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева и глава агентства социальные сети Денис Терехов. Есть инициатива по разработке закона, который бы наказывал за распространение ложной информации в интернете. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете звонить. Я попрошу гостей надеть наушники. Наши слушатели сейчас будут с нами по телефонной линии присоединяться к нашему разговору. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Хотела сказать, что вся эта ситуация с возникновением фейковых новостей или похожих на то мнений происходит потому, что есть некий информационный вакуум. Этот информационный вакуум, он заполняется очень быстро. Если он заполняется неофициальными источниками, то как раз таки и происходит заполнение информации из неофициальных источников. Поэтому это проблема информирования правительства. Ну, то есть, как бы, это должно делать официальная служба, конкретно информировать каждый час.
Создать... То есть, они так много должны давать информации, чтобы места для блогеров не было. Что вы скажете, госпожа Воропаева?
Я скажу о том, что, наверное... Здесь ситуация-то в чем была, да? Мы еще раз говорим о том, что вся информация, она не может быть выдана сразу и на гора, она должна быть проверена, особенно если эту информацию выдают официальные источники, там, следственные органы и так далее. Наши фейковые новости появлялись на основании чего? На основании того, что кто-то проанализировал зрительный зал кинотеатра и сказал, что вот там 500 посадочных мест, около того, да, и там ни в коем образе не может быть всего 60, там, 40, 50, 70 погибших.
Ну, на тот момент этот человек не знал, что из двух залов люди просто вышли.
Да, но при этом он утверждает о том, что, ребят, вы вообще верите в это? Не верьте этим властям.
Это же не утверждение, это вопрос. Вы верите в это?
Секундочку. О том, что я вам сейчас цитирую, да, дальше следовала плеяда, которая как раз-таки была связана с утверждением. Не верьте всем. Там 200, 300, 400 погибших.
Хорошо, тогда чуть иначе. А можно ли научить тогда потребителей самих отличать вопросы от утверждений?
Вы знаете, есть такое правило, что каждую новость или там полученную информацию нужно проверять как минимум из трех источников. Вот здесь, мне кажется, именно эта ситуация и произошла.
Можно ли этого требовать от граждан?
Нет, давайте еще раз говорим. Здесь ситуация эмоционально другая, да, люди вышли, даже если это тебя трагедия в Кемерове не коснулась твоей семьи напрямую, она коснулась твоих друзей, близких, знакомых, неважно. Это эмоционально другая история. И когда мы говорим о том, что люди вышли, они действительно эмоционально вышли требовать правду, потому что их накрутили вот к тем эмоциям, которые были, кто-то добавил еще негатива, вот и все.
Это Мария Воропаева, Денис Терехов, а вот сейчас молнии, да, сообщения приходят. Дмитрий Песков говорит, что вбросы недостоверных данных о пожаре в Кемерове в основном шли из Украины и Турции. То есть это, скорее всего, уже проверенная информация. С этим-то что делать?
Ну, смотрите, ведь, опять же, я прошу прощения, не пранкер там закрыл детей в кинозале.
Нет.
И, значит, не Путин и даже не Тулеев закрыл детей в кинозале. Там, если я не ошибаюсь, там чуть ли не там, члены родительского комитета это сделали, потому что им так было удобно погулять по торговому центру.
Но... Там теперь уже совсем другая информация приходит по этому поводу.
Просто я хочу сказать, что...
Закрыли для того, чтобы, наоборот, дым и огонь, может быть, не приходило оттуда.
Здесь речь-то о чем идет? Как бы пранкеры не разжигали, это все следствие. Причина заключается в том, что...
Никто не отрицает причины, но и со следствием надо что-то делать.
Если бы федеральные телеканалы не показывали, значит, веселые развлекательные программы в момент, когда происходила трагедия, а сделали там срочный выпуск новостей, если был бы налажен какой-то канал просто такой психотерапевтической, что ли, информации о том, что под контролем, мы работаем, мы занимаемся, тогда бы не было повода у людей искать дополнительную информацию, и тогда бы не было повода доверять этим пранкерам или пранкерам. Понимаете? Ведь это же очень характерно, что власть не умеет разговаривать с людьми. Власть не умеет разговаривать с людьми, я утверждаю. По одной простой причине, что у нас власть, это на всех уровнях, и наверное, и на самом верху, и внизу. Сидит Бог, из-за этого Бога какой-то толмач пересказывает его глубокие мысли. А он не сходит с Олимпа для разговора с людьми.
Хорошо, но давайте тогда вернемся с Марией Воропаевой, я продолжу, попытаюсь все-таки. Вот Песков говорит, что вбросы недостоверных данных о пожаре в Кемерове в основном шли из Украины и Турции. Может быть, это более серьезный вопрос, чем то, как его формулируете вы? Смотрите, если говорит Песков о таких вещах, возможно, это уже какие-то проверенные, четкие, безусловно. И тогда это вообще информационная... Впрочем, нет, подождите, так вы же писали про гибридную войну. Вы же совсем недавно об этом писали.
Мы говорили о том, что действительно сегодня нужно проверять информацию, которую мы получаем. И сегодняшняя ситуация, которую мы обсуждаем, это еще одно тому подтверждение. Я бы хотела вот вернуться к последней реплике Дениса о том, что люди действительно должны получать информацию. Но еще раз, опять же, когда мы говорим об объективных показателях, о количестве погибших, да, этому должно пройти определенное время. Сегодня была новость о том, что три человека, которых объявили пропавшими без вести, нашлись абсолютно живыми и здоровыми, и слава богу. Но вопрос о том, что информация поступает только тогда, когда она имеется в точном и объективном понимании спецслужб.
Когда вам делают операцию, вам колят обезболивающее, для того, чтобы было не больно. Вот разговаривать с людьми и успокаивать людей в течение какого-то времени, вот это и есть обезболивающее, такое информационное. Еще раз говорю, если был бы налажен какой-то официальный поток информации постоянный, то у людей бы не было повода, извините, что повторяюсь, не было повода искать информацию где-то еще. Ну, я просто знаю,
что такое официальный поток? Это должно быть государственное телевидение, это должно быть что-то... всегда должен быть спикер от областной администрации. Что
просто,
вы имеете в виду?
Это может быть просто твиттер вице-губернатора.
Ну, сайты СКР и сайты спецслужб, они работают.
Смотрите,
и сегодня там есть
хорошо,
обновление информации.
Но они не обновляются так быстро. Смотрите, Виталий что пишет. Когда произошел теракт в Париже в клубе «Батаклан» Евроньюз, практически сразу начал прямую трансляцию с места событий. Была ли прямая трансляция
кто,
в Кемерове?
Кто начал транслировать?
Евроньюз, телеканал Евроньюз. Угу. Об этом пишет Виталий.
Но Евроньюз здесь... это не государственный канал, давайте начнем с того.
Это межгосударственный канал,
но,
тогда
тем не
уж
менее,
мы говорим.
Тем не менее, никто из наших каналов, например, неважно, государственных, негосударственных, не приняли решение о трансляции.
Так может быть, они не правы?
А может быть, это к лучшему?
Слушай, ну я вот сидел, у меня там глаза были на мокром месте, у меня 10-летняя дочь, и она часто со своим классом ходит в разные торговые центры на какие-то там вот подобные увеселительные мероприятия. Я сидел и читал Телеграм. Вот я информацию получал из Телеграма, там, не из Игоря, там, еще каких-то каналов других. Не было другого места, где можно было получить информацию. Вот это страшно. Ну так я сидел в Москве, и я там просто там сопереживал. А можешь представить, что происходило в Кемерово?
Хорошо, тогда администрации охраны в торговом центре «Зимняя вишня» на момент прибытия пожарных не было. Это срочное сообщение со ссылкой на МЧС Российской Федерации. Все новые и новые сообщения по этому поводу приходят из Кемерово. Следим за ними и продолжаем следить за тем, обсуждать то, что делать теперь с блогосферой и социальными сетями. И слушатели наши к нам присоединяются. Вот 692-й пишет: «Одно дело ошибка блогеров, другое все-таки участие в информационной войне за плату». Вот, мол, дескать, это более серьезная история. А вы можете как-то это разделить, Мария Воропаева?
Да, безусловно, как? Конечно. Заплата – это значит получить за это деньги. Собственно говоря, это как и любое преступление, состав, который сегодня квалифицирован там уголовным кодексом, например. Да? Поэтому здесь, безусловно, первое понимание, первый объективный признак – это намеренность. То есть я намеренно это делаю, да, а уже дальше для чего это делать? Для того, чтобы, я хочу это сделать намеренно, да, а второе, это получить за это деньги, корысть так называемая, да, это отягчающее обстоятельство данной ситуации.
Я просто попытаюсь уточнить, вот про эти гибридные войны вы же писали, да, это же ваша фраза, вот уверены, что все это направлено на дискредитацию Государственной Думы и лично председателя Вячеслава Володина. Это ведь по поводу в случае со Слуцким вы писали, а вы говорите уверены, значит, вы видите эту корысть. Чья это корысть?
Корысть, безусловно, тех, кто распространяет эту информацию.
А как вы это определили?
Очень просто. Мы сегодня еще раз говорим о том, что те люди, которые распространяют информацию, которая горячая информация, непроверенная информация, это так называемый хайп, который позволяет привлечь подписчиков, просмотры и так далее. Здесь это очевидно. Мы, еще раз говорю, вчера буквально готовились к этому и смотрели YouTube просто по каналам. Например, те, кто делали свои выпуски, связанные с Кемерово, получали кратно, десятикратно увеличение в просмотрах. Вы можете то есть, даже...
У этих историй, вот раз уж я вспомнил про эти гибридные войны ваши со Слуцким или вот это с Кемеровым, они не у конкретного заказчика эти деньги получают, а получают внимание.
Еще раз говорю, здесь...
Или там прям реальные здесь, заказчики есть, как здесь, вы понимаете?
Нет, еще раз говорю, мы говорим о намеренности, правильно? Вот намеренность как раз-таки заключается в том, чтобы получить определенную выгоду. Выгоду, когда я прихожу и плачу вам деньги... И выгоду, когда я получаю ее в просмотрах, потому что я продаю свой товар.
То есть мне это такого... не значит, что вы можете искать заказчика и, к примеру, сказать, что там, я не знаю, Слуцкого заказал Госдеп.
Это еще раз говорю, это дело компетентных органов, да, когда устанавливается подобный случай, например, о том, что фейковые новости, как вы цитировали сейчас Пескова, да, компетентные органы будут работать, и они установят все-таки, почему это возникло, да, то есть человек распространяет просто потому, что вот он хочет просмотр, или кто-то ему намеренно там в том числе и заплатил
Но
за это.
Но еще до компетентных органов вот этот вот интерес можно увидеть? Или вот эту корысть, о которой вы говорите?
Еще раз вам говорю. Мы сегодня понимаем, что распространение новостей горячих в рамках определенной темы Кемерово привело к тому, что увеличивается количество просмотров, количество подписчиков. Так
это актуальная тема называется.
Вот, это актуальная тема. И сегодня многие люди на этом хайпят, в том числе и на распространении фейковых новостей.
Вы понимаете, о чем сейчас идет разговор?
Да, мне кажется, что мы будем очень наивны, если мы будем полагать, что каким-то образом можно кому-то запретить говорить о том, что горячо. Потому что, конечно...
Не в этом речь.
Так, говорить неправду о том,
чем
что
более,
горячо.
Чем более шокирующие... Вот вы посмотрите, чем более шокирующие данные вы распространяете, тем чаще люди ими делятся.
Ну, конечно, как говорила старуха Шапокляк, хорошим делами прославиться
так
нельзя.
Так вот видите, о чем речь.
Скажу так, но за разговор, за свои слова надо отвечать.
Безусловно, но еще раз, понимаете, мы не сможем людям запретить врать. Вот Мария считает, что если она примет этот закон, то она запретит людям врать.
Нет.
Я считаю, что Мария, вы живете в мире розовых пони.
Нет, считаю, не в этом дело. Врать. Мы должны установить ответственность. Это, по сути, если вы как хотите, превентивная мера. Когда
так
мы
это,
говорим
так
о том,
есть
что люди...
о клевете, можно привлекать
это разные
по этому...
вещи.
Ну как?
Почему?
Ну как-то разные вещи.
Еще раз говорю, клевета, например, когда я распространяю сведения о вас конкретно лично, да, которые вас порочат. А здесь я говорю о том, что, ребята, 400 трупов...
Они все. То есть это клевета, это про конкретного человека, а это как бы по поводу ситуации. Так, хорошо, снова надеваем наушники, наши слушатели с нами на прямой связи, 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел сказать о такой огромной проблеме, на самом деле, современной России. Это то, что вся информация, вот самая горячая, о каких-то происшествиях, еще что-то, ведь давно уже в телевизоре ничего нет. Всегда люди обращаются к интернету. Ну, по крайней мере, это мой круг общения. У меня, допустим, ну, я вообще получаю информацию только в основном из интернета.
Так, может быть, просто телевизор заканчивается. Нет, на самом деле, уже не первый раз это звучит. Начни прямую трансляцию по телевизору, и у людей бы не было проблем. Денис Терехов, с вашей точки зрения, это бы решило, правда, проблему?
Я думаю, да. Я думаю, что если бы там каналы прервали, там, изменили сетку вещания, если бы они сделали какой-то экстренный выпуск, то очень многие вопросы были бы сняты. Еще раз повторюсь, для того, чтобы снять вопросы, не нужно обязательно...
Вы опять говорите, что не запретами, а какими-то ответными действиями.
Значит, смотрите, вот, извините, издалека зайду. Вы знаете, кого производители пива считают своим конкурентом, кроме другого пива? Шоколадку, шоколадный батончик. А еще они считают конкурентом билет в кино. Потому что это конкуренция за ресурс, потому что там у вот этого четкого пацанчика есть возможность или там нажраться, или пожрать, или поржать. Вот мы сейчас конкурируем, вот на самом деле Мария в своей ленте, вот Мария конкурирует не с другим политиком, она конкурирует с Кока-Колой, она конкурирует, ну, извините, что я бренды называю, она конкурирует с Кока-Колой, с автомобилями, там, с айфоном, потому что это конкуренция за время, которое люди тратят на промотку ленты. И поэтому здесь как бы можно просто создать сколько-нибудь сносный...
Так, может быть, Мария хайпит?
Действительно. Ну, конечно, конечно. А разве не для этого пришла на эфир? Или я?
Не знаю, не знаю. А вы тоже хайпите?
Это все зависит от количества слушателей.
Я просто закончу мысль. Для того, чтобы снять напряжение, достаточно просто иметь обычный канал. Это может быть Твиттер, это может быть Фейсбук. Канал официального лица, который занимается этим регулярно. И вот если в канале, это не обязательно должен делать там Тулеев, я понимаю, что он там взрослый, я бы сказал, пожилой консервативный человек, и, наверное, он не умеет и не хочет, и не обязан уметь. Но у него есть молодые заместители, у него, в конце концов, есть какие-то пресс-секретари, да, это может быть там, есть такая популярная должность, сейчас блок-секретарь уже, да, по аналогии с пресс-секретарем. Это может этот человек делать. Но власть должна выдать верифицированного человека, который говорит от имени власти, и этот человек должен 24/7 рассказывать о том, что происходит в таких ситуациях.
Денис, я с вами абсолютно согласна, да. И никто не спорит о том, что людям должна поступать информация как можно больше. Но еще раз говорю, нам сегодня здесь хорошо сидеть об этом рассуждать, да, но если мы говорим о такой трагедии, информация каждую секунду поступать не может. И когда, может быть, прямой эфир, действительно, давайте посмотрим, насколько бы при теракте, да, который произошел в Париже, насколько это повлияло на мнение масс, насколько это успокоило людей. Вот, как мне кажется, да, там, как маме, и меня бы ни в коем случае не успокоило бы вот это горящее здание, не дай бог бы какие-то съемки, связанные там, честно, нет. Но. Мы все сопереживали этому, безусловно.
Но тогда к вам придет соседка, которая начнет говорить, вот там никто не показывает по телевизору, а там такое.
Так вот,
я сама была, видела. Ну, вы же знаете, потом
я понимаю,
врач скорой помощи вчера
извинялся. Это возвращаясь
потом.
К нашему слушателю, который написал, давайте заставим всех не верить неправде, правильно? Это риторический вопрос, и здесь, безусловно, мы должны как можно больше работать с информацией, государственные органы должны работать как можно больше с людьми, это никто не спорит. Но это не взаимозаменяющие понятия, я хочу, чтобы мы как бы это тоже приняли.
Но возвращаемся к истории, которая говорит о том, что государство вообще-то обязано заниматься здоровьем граждан, да? А вот в информационном смысле здоровье граждан тоже существует. И об этом наши слушатели тоже пишут. Ну вот, например, 962-й. Женщина тонет, а ее снимают. Это хорошо или нет? Ну в том смысле, что вообще-то в какой-то момент кто-то должен сказать, вот этого делать нельзя.
Ну, здесь такая там
картинка. И государство должно, по идее, этим заниматься, нет?
Ну, здесь такая картинка. Ой, человеку плохо, кто-нибудь может помочь? Есть доктор. Я дизайнер, а я фотограф, значит, а я креативщик, а я, ну, я тоже фотограф, да? Мы, конечно, сейчас, когда человек тонет, снимаем его, а не бежим его спасать. Это, к сожалению, изнанка информационного общества.
Вот. Не-не-нет, подождите. Это, ну, давайте это... тогда по-другому. 008 вообще четко пишет. От некоторой информации, или примерно об этом Мария сейчас говорила, от некоторой информации у вас может, грубо говоря, съехать крыша. А вообще-то есть государство, которое обязано охранять здоровье граждан. Вот чтобы крыша не ехала.
Уберите ваших детей от наших телевизионных приемников. Говорили еще в одном мультфильме, раз вот этот мультфильм.
Мы же не можем убрать детей от телевизионных приемников, радиоточек, интернета, от соседей, в конце концов.
Ну, знаете, если говорить о детях, то я глубоко убежден, что вообще там детям нужно объяснять, что нужно мыть руки перед едой, не здороваться с незнакомцами и ходить на правильные сайты. Потому что если вы думаете, что если у детей забрать iPhone, они не узнают что-то страшного, они посмотрят это на там айфоне подружки. Значит, знаете, лучше говорит, с папой научиться курить, чем в подъезде, знаете, как шутили раньше. Вот. Поэтому, конечно, с детьми нужно работать и с людьми нужно работать, потому что очень многие люди, конечно, в информационном плане не как дети. Вот им что скажут, то, знаете, как по телевизору зря не скажут, да? Им что скажут, они в то и верят. Поэтому, как раз в том месте, где отсутствует информация, я в пятый раз повторяю, появляется поле для слухов, поле для домыслов.
Но подождите, когда отсутствует информация и появляется поле для домыслов, Мария говорила о том, что между появлением информации все равно есть какой-то временной лаг. Ну, что, повторять, что ли, по 10 раз одно и то же?
Слушайте, ну, это же, я еще раз говорю, это информационная психотерапия. Значит, мы работаем, значит, там сейчас столько-то погибших, столько-то правших без вести, мы работаем. Значит,
сейчас цветочки, вам выйдет губернатор, значит, теперь выйдет замгубернатора.
Ну, слушайте, это постоянная работа. Есть такие специально обученные люди, называются пиарщики, да? Вот они должны взять и придумать так называемый антикризисный протокол. И вообще во всех больших приличных компаниях он существует. Если случается
если
проблема,
я вас правильно
что
понимаю,
делаем?
И людям будет некогда слушать блогеров, потому что они будут заняты прослушиванием выступления очередного
вице-губернатора. Грубо говоря, да.
Это не выход?
Кстати говоря, да. Нет, на самом деле я хочу сказать о том, что к счастью, в нашей стране вот такая ситуация сложившаяся, она вскрыла многие проблемы. К счастью, что этого, ну, как бы не возникало раньше. Надеемся, что вот такие, как вы говорите, антикризисные пиарщики, они, может быть, нам и не понадобятся. Но время, в том числе государственных органов, меняться, и в том числе быть готовым к таким ситуациям, к сожалению. Поэтому, безусловно, то, о чем вы говорите, я поддерживаю двумя руками и как правило, да, если ты не пьешь воду из родника, из первоисточника, то ты всегда найдешь какую-нибудь грязную лужу, откуда напьешься. К сожалению, в этой ситуации действительно так произошло. Но нужно понимать, что всегда есть люди, которым нужны шокирующие данные, шокирующие сведения, которые действительно будут распространять это как-то соседка, которой просто нечего делать. Мы от этого никуда не уйдем, даже если будет официальный источник.
И то, и то, я понимаю вашу логику. А давайте все-таки вернемся. Мы начали с того, что экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ в молодежном парламенте собирается обсуждать инициативу по разработке закона, который бы наказывал, дополнительно наказывал, насколько я понимаю, по сравнению с тем, что уже существует, дополнительного закона за распространение ложной информации в интернете. Мы обсуждали это, и вот теперь давайте голосовать. 134-21-35, такой закон нужен. 134-21-36, такой закон не нужен. Еще раз переспрошу все-таки, Денис Терехов, вы говорите, такой закон не нужен.
Такой закон не нужен, потому что существующего законодательства об интернете, уголовного и административного, вполне достаточно для того, чтобы подобных пранкеров привлекать к ответственности.
Мария Воропаева, вы говорите, такой закон все-таки скорее нужен.
Нужен.
Еще раз, почему?
Потому что сегодня возникла ситуация, когда мы понимаем, что есть определенные события, которыми могут воспользоваться те люди, которые недобросовестно распространяют недостоверную информацию, и которая может привести к определенным последствиям. Поэтому мы считаем, что нам нужно вводить это в законодательство и наказывать.
134-21-35, такой закон нужен. 134-21-36, такой закон не нужен. Голосование уже идет. Закон против слухов. Скоро мы ведь такими темпами и за Министерство правды начнем разговаривать. Это же Оруэлл пишет, Виталий, нет?
Правда у каждого своя. Будет много министерств.
А это программа «Своя правда». 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, приветствую. Это Константин.
Прошу.
Да. У меня, мне кажется, тут есть одна проблема. Дело в том, что блогеры и журналисты, чем они схожи? Это дилетанты широкого профиля, то есть которые в проблемах профессионально не разбираются. То чем они глобально отличаются? У журналистов есть возможность связаться с профессионалами и взять компетентное мнение и его дать широкой публике, а у блогеров этого нет. И то есть они пользуются слухами непроверенными и всем прочим. И вот с этой проблемой тоже надо как-то что-то решать.
Я бы здесь поспорил с нашим слушателем, потому что сейчас очень многие блогеры куда авторитетнее журналистов, и вполне они могут связаться.
В каких вопросах?
Нет, они просто авторитетнее журналисты. Не в смысле, что они умнее журналистов, они авторитетнее. То есть их смотрит больше людей и там не слушают.
Подождите, Константин, но с вашей точки зрения все-таки, а как проблему эту надо решать?
Нет, дело в том, что у журналистов просто, скажем так, за счет того, что они принадлежат каким-то изданиям, да, они могут взять профессиональных экспертов.
Но, хорошо, блогерам дали такие возможности, что-то поменялось?
Если блогерам дали такие возможности, тогда бы они уже получили статус СМИ.
Блогер это давно...
И на них бы распространялись ограничения.
Блогер — это средство массовой информации имени себя любимого.
Ну да.
Блогер — это СМИ. Сейчас де-факто популярный блогер — это СМИ. Хотим,
но де юре он не несет этой ответственности, которую несет средство массовой информации.
Друзья, блогер может, если хочет, может, конечно, позвонить и взять комментарий. И поверьте, если ньюсмейкерам будет звонить абстрактная Саша Спилберг, ньюсмейкеры будут рады куда больше, чем если вы будете звонить туда.
А если он не хочет... СМИ обязана. А если он не хочет, тогда его потом отправят на общественные работы, как предлагает госпожа Воропаева. Разве нет?
Нет, я бы всех бы отправил на общественные работы, особенно когда в Москве много снега выпадает.
Хорошо, продолжается голосование. Вот этот закон, наказывающий за распространение ложной информации в интернете, нужен. 134-21-35. Нет, не нужен. Существующего законодательства достаточно. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Прошу, у вас две минуты.
Я выключил. В первую очередь хочу принести свои соболезнования всем родным и близким этого ужасного события. Закон обязательно нужен по той простой причине, что правильно сказала ваша гостья, что как бы ни было при подаче информации, как бы часто она ни поступала, и как бы правильно она или неправильно поступала, хороших людей все равно больше, но негодяев и злодеев все равно хватает, которые все равно будут звонить и все равно будут распространять ложную информацию.
Но если они все равно будут, зачем еще один закон?
Ну, вы понимаете, все равно найдутся адвокаты, которые скажут, что вот этот закон, он применительно вот того действия.
Ну, тогда надо будет придумывать следующий закон, это же бесконечная история.
Нет, это не бесконечная история. Конкретно, когда возникает ситуация, нужно под эту ситуацию издавать закон.
Вот так вот, вот такой поворот. Мы видим проблему, поэтому мы придумываем закон.
Нет, вопрос же не в этом был, и мы сегодня понимаем, еще раз говорю о том, что человек, который распространил недостоверную информацию, он, собственно говоря, под закон не подпадает.
Ну как, ну возбудили же дело против него.
Ну, возбудили дело по статье по пранкеру, правильно?
Да, конечно. Да.
А мы сейчас говорим, допустим, о блогерах, которые
смотрите,
это делали.
Какая разница? Ну вот блогеры, которые услышали эту информацию, сослались на этого пранкера, потом извинились и опровергли. Чем они отличаются от СМИ, которые тоже могут что-то распространить?
А чем они отличаются от МЧС? Вот Алекс пишет, вчера МЧС сообщила вдруг, что дышать нельзя и надо форточки закрывать, а потом отозвало эту информацию.
Ну, МЧС ссылается на какие-то объективные показатели, наверняка.
А потом передумала и отзывает информацию и тоже по объективным.
Нет, я думаю, что если кому-то интересно, можно будет написать обращение в МЧС, почему они так поступают, да, собственно говоря. Но я уверена, что там какие-то объективные показатели
100%. А блогеров на общественные работы.
Да.
Хорошо. Останавливаем голосование. Это была программа «Своя правда». И вот как голосовали наши слушатели. Позицию Марии Воропаевой. Закон нужен. Поддержали 30% тех, кто приняли участие в голосовании. 70% считают, что законов достаточно. Они согласны с Денисом Тереховым. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.